Вы слушаете «Что случилось?» ежедневный подкаст о тех новостях, которые, несмотря на то, что они, собственно, являются новостями, скоротечным жанром, еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня снова о Франции и об исламизме. У нас уже был подкаст об этом на той неделе, с Александром Бауновым мы говорили, но там было больше про радикальных мусульман. В этот раз оптика будет гальской. Что этот кризис значит для Франции и ее президента Эммануэля Макрона? А вот эти его красивые заявления про свободу слова – это он искренний или просто Макрон из европейского Обамы хочет стать европейским Трампом, чтобы остаться у власти? Продолжим после небольшой паузы.
Всем привет, я Александр Садиков, шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». А еще я веду подкаст «Текст недели». Там я говорю с коллегами о том, как они создают свои лучшие репортажи и расследования. Послушайте наш недавний эпизод со специальным корреспондентом Иваном Голуновым. Он выяснил, что понятые в его деле были подставными, а затем нашел целую систему штатных понятых в московской полиции. В подкасте Иван рассказывает, как он месяцами изучал сотни приговоров по делам, связанным с наркотиками, и обнаружил, что сотрудники УВД по западному округу регулярно вынуждают людей с наркозависимостью работать на след. А еще мы поговорили с Иваном о том, как сохранить объективность и избежать конфликта интересов, когда пишешь материал о собственном деле.
Вообще, эта работа не должна была получиться, потому что по закону приговоры судов, опубликованные в интернете, они должны быть полностью обезличены. И я просто решил попробовать посмотреть и обнаружил, что многие фамилии, как бы, они обнаруживаются поиском. Это, наверное, мой первый текст, если не считать там каких-нибудь социальных сетей. Это мой первый журналистский текст от первого лица.
Ссылку на текст недели с Иваном Голуновым ищите в описании этого эпизода «Что случилось?» на «Медузе».
Про Францию и про кризис, связанный с радикальным исламом, мы говорим с Татьяной Пархалиной, президентом Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Татьяна Глебовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с общего вопроса. Что собой представляет политик Эммануэль Макрон в 2020 году? Нужно, наверное, объяснить немножко, потому что 3 года назад, когда он стал президентом, он выглядел, в общем, и был прогрессивным центристом, таким, если совсем грубо сравнивать, французским Обамой. Очень молодой, до 40 лет, с большими планами во внешней политике, во внутренней, прогрессивный центрист. Сейчас он как-то изменился в политическом смысле?
Еще к этому добавлю, что на самом деле в Европе многие полагали, что его будут готовить как бы на лидера Европы, и что госпожа Меркель передаст ему свои знания, опыт и так далее. Но, конечно, изменения произошли в 2020 году для всех абсолютно политиков. Это вмешалось то, что Макрон назвал санитарной войной или пандемией COVID-19. А до этого во всю деятельность Макрона, конечно, вмешались протестные настроения, так называемые «желтые жилеты», которые чудесным образом, чудесным в кавычках, возникали вот просто как бы подготовленно, организованно в Париже, в различных частях Франции, в различных департаментах. И, конечно, Макрон должен был на это реагировать. В области внешней политики он совершенно очевидно как бы протягивал руку Москве. Это было несколько раз. Это и приглашение на встречу во Францию президента России Владимира Путина, и его заявление о строительстве европейской армии, которое у нас многие неправильно восприняли как что-то, что будет противодействовать НАТО. Это совсем не так было. Ну, во всяком случае, какие-то инициативы, которые свидетельствовали, что и в области внешней политики он претендует на лидерство. Но 2020 год он очень многое смешал в политике вообще, в глобальной политике, в политике национальных государств и в политике европейских лидеров. И вот то, что произошло, мы сейчас подходим уже к событиям последних дней, то, что произошло в последние дни, конечно, скажем, в очередной раз, это же не первый раз в истории Франции последних лет, в очередной раз таким штормом, цивилизационно-культурно-политическим штормом ворвалось в политическую жизнь, и не только политическую, Французской Республики. И Макрон в данном случае, отстаивая французские ценности, свободы, свободу выражения мысли, как понимают это французы, он заявил после чудовищных вот этих актов по усекновению головы учителя школьного, а затем в Ницце, когда вот этот молодой тунисец, по сути, обезглавил 3 человек, Макрон заявил, что Франция не поступится принципами, что она не позволит, он объявил это терроризм, что Франция не позволит никому диктовать правила поведения, и в каком-то смысле, конечно, не полностью, перехватил как бы вот такую вербальную повестку, повестку правых. Вы знаете, мне приходится давать комментарии последние дни, и мне задают вопрос, означает ли это, что на следующих выборах победят правые популисты и правая партия Марин Ле Пен? Не думаю, честно сказать, ну, по крайней мере, с сегодняшнего дня, потому что несколько раз в истории Франции было, когда правые одерживали относительную победу в первом туре, набирали достаточное количество голосов, чтобы пройти во второй тур, а во втором туре вся Франция вставала на защиту своих французских ценностей, как они считают, европейских и французских ценностей, свободы демократии и выражения своих мнений, и, скажем, не давала пройти крайне правым. Вот этого не произошло.
Как это называлось во время одного из вторых туров? «Голосуем, зажав носы». Да, французское довольно изящное выражение. Я хотел вам примерно тот же самый вопрос задать, что вам и другие, видимо, коллеги-журналисты задавали, но несколько с другим поворотом. А сам Макрон, он не осознает, что он играет на этом правом поле? Может быть, он это делает несколько намеренно и, продолжая аналогию с Обамой, сам становится таким европейским Трампом, чтобы сохранить свою власть? Или нет? Это не он смещается, это смещается пространство вокруг него, и он невольно правеет.
Скорее второе. Я не думаю, что Макрон и кто-либо из европейцев хотел намеренно стать европейским Трампом. Ведь не будем забывать, что сейчас Европа, затаив дыхание, ждет результатов выборов в Америке. И понятно, что они вынуждены будут работать с любым президентом. Но на самом деле все европейцы, а они члены и Евросоюза, и НАТО, они как бы ждут того, что эпоха Трампа заканчивается. Поэтому я не думаю, что он это делает сознательно. А вот так складывается обстоятельство, понимаете? Так складывается обстоятельство. Это и, скажем, миграционный кризис в Европе, это вот эти вспышки терроризма, это и пандемия, когда национальное государство и лидеры вынуждены были на себя брать большую долю ответственности, и когда, скажем, замерли некоторые демократические институты, и когда, скажем, вот это вот авторитарная составляющая любой власти, я не говорю об авторитаризме, но вот эта авторитарная составляющая любой власти, отдельный ее вес несколько был повышен, потому что иначе бы эти государства не могли проводить политику. Иногда решение нужно было принимать в течение дней и часов. И на консультации с другими политическими силами, хотя это происходило в европейских странах, но тем не менее иногда на это времени не было. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, скорее второе. Ситуация складывается таким образом, что Макрон как бы правеет. Это не означает, что он сохранил бы это свое поправение в нормальной ситуации. Сейчас ситуация экстремальная в Европе, да, вот сейчас локдаун объявлен снова, сейчас снова будут какие-то выбросы, такие психические или психологические, потому что давайте не будем забывать, что пандемия внесла чудовищный такой, очень серьезный и негативный вклад в психологическое состояние общества, в том числе и европейских обществ.
Еще такой немножко, может быть, уточняющий вопрос. Антифранцузская кампания среди части мусульман, вот это мировое движение, оно как сказывается на Франции и в том числе на само французское общество? Там это воспринимается или и угрозы? И вот это давление уже стало чем-то обычным и привычным, может быть, даже?
Ну, во-первых, не будем забывать, что в какой-то степени французское общество адаптировалось. Это не значит, что ему легко, да, но адаптировалось к этим выбросам экстремизма. Давайте не будем забывать, мы сейчас говорим о Ницце, да, вот об этих чудовищных преступлениях в соборе Нотр-Дам-де-Нис. Но давайте не будем забывать, что, можно сказать, совсем недавно, в ноябре 2015 года, ровно в ноябре 2015 года, произошел в Ницце же чудовищный теракт, когда этот грузовик ворвался в толпу и просто задавил, то есть убил несколько десятков французов. Ну и в Париже подобные были явления, скажем так. И французы знают, что это может быть. Потом Франция уже поняла, наравне с Германией, Великобританией, и лидеры этих государств декларировали это несколько лет назад, что политика мультикультурализма, она провалилась. Потому что вообще я хочу напомнить нашим слушателям, что концепт мультикультурализма, он был разработан и внедрен впервые в Канаде в конце 50-х годов для сосуществования франкофонной и англофонной общины. То есть это были две христианские общины, люди, которые разделяли схожие или почти одинаковые ценности. Здесь же в Европе попытались применить вот этот концепт к представителям разных цивилизаций. Ну, если вспомнить Хантингтона, который предсказал на самом деле вот этот вот, да, Clash of Civilization, столкновение цивилизаций в 21 веке, и то, что мы наблюдаем сейчас. Ну, так вот, осознав это еще в середине 2000-х годов, французы, как и немцы, как и британцы, испанцы, голландцы и многие другие европейцы, они поняли, что вот это не получилось, вот это внедрение концепта мультикультурализма не получилось. И они понимают, что такие вещи могут происходить, тем более, что они не хотят поступаться своими ценностями. Знаете, вот если мое личное мнение, то на самом деле мне представляется, что не надо глумиться над чужими святыми, потому что неизбежно начнут глумиться над вашими. Вот французы сейчас говорят, что вот этот знаменитый еженедельник Шарли Эбдо, который помещает карикатуры на всех, говоря, что не только на пророка Мухаммеда, что на Христа, на многих живых политиков. Ну и как мне представляется, а что в этом хорошего? Но это я не живу во Франции, я не была воспитана во Франции, при том, что принадлежу к школе западничества. Но французы, надо понимать, что у них в генах это. Вот ген этой свободы, который был внедрен французской революцией, которая отрицала все религии, все авторитеты и так далее. И ведь почти каждое поколение французов, оно как бы устраивает революцию. Это тоже нужно уважать. Ведь первая волна мигрантов, вот дедушки тех, кто сейчас устраивает теракты, они были благодарны Французской республике, так же, как и Германии, так же, как и Великобритании. Они интегрировались в это общество, они работали и были счастливы от того, что они имеют возможность применить свои усилия, таланты и так далее на этой почве. А вот их дети и внуки сейчас уже, а иногда даже правнуки, они чувствуют себя социально выкинутыми из французского общества, они считают, что социальный лифт для них не работает, они считают, что их дискриминируют и так далее, и так далее. То есть вот если первое поколение этих мигрантов было благодарно странам-реципиенткам, которые их принимали, то вот нынешние поколения, которые являются гражданами этих стран, они уже не считают себя благодарными, они считают, что страна, куда приехали их бабушки и дедушки, им не додала. И на самом деле вот то, что тунисец вот сейчас в Ницце, это как раз, скажем так, случай исключения, то, что в большинстве случаев теракты совершаются молодыми людьми, которые родились и выросли в этих странах, которые являются гражданами. Он-то прибыл во Францию буквально за день до этого через Лампедузу, эту несчастную, через Италию. Но, скажем так, полагая, что нынешние власти не могут найти ответы на вызовы открытого общества, да, на вызовы глобализации, они ищут вот такие ответы. Ну, конечно, это неадекватно, да? Когда я говорю, что я считаю, что ни в коем случае не надо глумиться над чужими святынями, потому что начнут глумиться над вашими, это не означает, что я, конечно, оправдываю вот эти чудовищные акции и политику мусульман во всем мире, когда сейчас Францию просто настолько агрессивно воспринимают в мусульманском мире, когда оскорбляют Макрона и так далее. Ни в коем случае. Но при этом мне хотелось бы привести пример. Хорошо, не все верующие, и все считают, что карикатура на Христа, в этом нет ничего особенного. Но вот в нашей стране ведь как бы ценностью является победа, я вот такой пример приведу, победа во Второй мировой войне, во Великой Отечественной войне. Если бы сейчас кто-то вот так стал глумиться над этим, наверное бы это вызвало отторжение у большинства россиян. Много можно привести таких примеров. Поэтому французы, с одной стороны, я так длинно отвечаю на ваш вопрос, но мне хотелось это разъяснить. С одной стороны, французы как бы уже воспринимают это как неизбежность, поняв, что политика мультикультурализма провалилась. А с другой стороны, они полны решимости отстаивать свои французские ценности.
Хорошо, у нас был подкаст не так давно, я в конце выпуска порекомендую его, напомню точное название, чтобы легче было найти, про проблемы интеграционной политики во Франции. Мы про это говорили, был очень подробный разговор. Давайте немножко к Макрону и его политике вернемся. Можно сейчас предсказать, продлится ли его мандат? Ну, то есть французы ввиду вот этого кризиса, как на него, во-первых, отреагируют, а во-вторых, появится ли у него мандат на изменение интеграционной политики, на какие-то новые шаги там, которые мог бы быть поддержан и Европейским Союзом, и внутри страны?
Пока очень трудно сказать, возможно ли второй срок президентства для Макрона. Пока очень трудно сказать. Многое будет зависеть от того, сумеет ли Макрон или не сумеет вот вырулить из этой сложной кризисной ситуации, которая связана с наложением нескольких кризисов. Даже несколько кризисов, да, внутриполитический, экономический, глобальный, вот теперь кризис, связанный с вызовом терроризма и так далее. Сумеет ли он ответить на эти вызовы? Ну, тогда у него будет возможность повторного президентства. А если нет, то, вот скажем так, в начале его президентства оказалось, что второй срок для него очень вероятен. Потом, когда начались эти протестные настроения с желтыми жилетами, стало казаться очень многим, я имею в виду не просто наблюдателям, а все-таки аналитикам и политикам в Европе, что, скорее всего, нет, что, скорее всего, одним сроком ограничится. Но ведь в ряде ситуаций Макрон везет себя достаточно уверенно и жестко. Мы не знаем, правда, к каким результатам это приведет. Но если он сможет вот ответить на вызовы, ответить таким образом, что большая часть французского общества воспримет его ответы как приемлемые, и все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в мире. Ну, давайте не забывать, что вот эта пандемия сейчас уже по оценкам многих эпидемиологов, что до 2023 года. И каким образом это все повлияет? Ну, то, что разорены будут очень многие предприниматели, мелкие и средние во Франции, это уже очевидно. Рестораторы просто рыдают сейчас, да? То, что вот эти ограничения вызывают протесты не только во Франции, но и в других европейских странах, и это связывается зачастую совершенно несправедливо, кстати, с политикой конкретно властей, не медицинской необходимостью, а вот с политикой власти. Поэтому ну, настолько турбулентен мир сейчас, да? Мы впервые стали писать о турбулентности еще 3 года назад. Но тогда даже предположить не могли в самых худших своих сценариях, что турбулентность зайдет настолько далеко. Ну и очень многое будет зависеть от ситуации в Европейском Союзе, от ситуации в трансатлантических отношениях, в конечном итоге от выборов в Соединенных Штатах, потому что Соединенные Штаты – это очень серьезный союзник-соперник, я бы так сказала. Слишком много неизвестных сейчас, чтобы можно было предрекать победу или поражение Макрона на следующих выборах.
Мы начали наш разговор, точнее, высказали в начале этой беседы про то, что Макрон, когда пришел к власти, было ощущение, что он может стать общеевропейским лидером и своего рода наследником, преемником Ангелы Меркель. А что случилось? Почему мы больше не можем смотреть на него таким образом? Он, кажется, все делает правильно. Он исповедует классические, мы обязаны этими ценностями еще первой французской революции, ценности свобод слова, идеалы свободы и идеалы веротерпимости даже. Все-таки последние его заявление было про то, что Бога ради, можете исповедовать свою религию, просто вы другим не можете мешать, да, если живете в нашей стране. Что он делает не так?
Ну, речь идет не о его взаимоотношениях с европейскими лидерами, не о его взаимоотношениях в рамках Евросоюза, хотя и об этом тоже, потому что несколько инициатив Макрона в рамках Евросоюза, они были вброшены вот в пространство европейское, и потом ничего, и ничем не заканчивались. Это вызывает удивление у европейцев. Но прежде всего речь идет о внутриполитической ситуации во Франции. Понимаете, лидером Европы можно стать только в том случае, если ты являешься безусловным лидером в своей стране. Вот почему Меркель на протяжении почти десятка лет была общепризнанным таким европейским лидером? Потому что она была лидером в своей стране, общепризнанным. А у Макрона сейчас этого нет. Сложности в экономической политике – это результат того, что реформирование, которое он предложил, эти протесты, не прекращающиеся по существу. Да, это вот в связи с ковидом это как бы немножко поутихло просто. Стрелка была переведена. А вообще-то давайте не будем забывать, что последние 2 года – это вот этот ЖЖ, желтые жилеты. Да, это непрекращающиеся протесты, которые происходят на территории всей Французской Республики. Поэтому в этом случае очень сложно быть лидером Европы, если ты в своей стране демонстрируешь то, что ты не можешь контролировать ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что происходит во Франции, а не в Европе. Ну и сейчас, в период пандемии, еще раз Германия показала себя очень серьезным игроком. И, как вы знаете, позиции Меркель снова усилились. Вот уже казалось, что сейчас мы не знаем. Ну, она объявила об этом, и вроде бы все идет к тому, что Меркель уйдет. Но, тем не менее, Германия еще раз продемонстрировала себя очень сильным актором на европейском поле.
Важно было уточнить насчет Макрона и европейского статуса, общеевропейского статуса. Ну и в качестве вывода, может быть, прозвучит сниженно, но Эммануэлю Макрону очень не повезло. Когда он пришел, начались эти протесты, при том, что они были во многом социалистическими, а Макрон сам в изрядной степени социалист, он и в социалистической партии, кажется, даже состоял, да, какое-то время. И теперь вот этот кризис, связанный с исламистами, который, в общем, не вызван политикой Макрона. Это все наследство, и это большие тренды, большие исторические циклы. Можно только посочувствовать, ну и с интересом понаблюдаем за тем, как французский президент с этим будет справляться. Все верно?
Да, все верно. У нас есть возможность наблюдать за этим. И на самом деле в конце нашего разговора мне бы очень хотелось просто пожелать. Я франковед изначально, в начале своей академической деятельности занималась внешней политикой Франции, средиземноморской политикой Франции. Как бы это первая любовь моя в профессиональном смысле. И мне очень хочется пожелать французам, французскому обществу, чтобы они преодолели этот кризис.
Про французский кризис и про радикальных исламистов мы говорили с Татьяной Пархалиной, президентом Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Спасибо большое, Татьяна Глебовна. До свидания.
Всего доброго.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск нашего подкаста был посвящен тому, как устроена российская адвокатура. Это все в связи с делом Ефремова и лишением статуса адвокатов обеих сторон в этом процессе. Ну, то есть и Пашаева, и Добровинского. И хочу порекомендовать еще один выпуск, который я упоминал в нашем разговоре с Татьяной Глебовной. Он называется «Чеченец, убивший учителя под Парижем, далеко не первый исламистский террорист-иммигрант во Франции. Как там работает и дает сбои система интеграции». И третий эпизод сегодня порекомендую, пусть их будет много. Он называется «Владислав Горин обсуждает с Александром Бауновым теракт в Ницце и антифранцузскую кампанию «Мусульман», а еще, конечно, Кадырова с Эрдоганом. Это точный заголовок, и мое имя там стоит так нескромно не по моей инициативе, это не я придумал заголовок. Все выпуски «Что случилось?» вы можете найти в мобильном приложении «Медузы», а еще на сайте издания и в сервисах для музыки и подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Кастбокс, Яндекс.Музыка, Ютуб и так далее. Если у вас есть пожелания и предложения, пишите нам на почту. Ее адрес podcast@medusa.io, а можно еще в Telegram. Там позывной «Медуза loves you». Всего доброго!